Алибек Таиров «Грехи смертных». Пролог. Изнуряя сердце в течение всей жизни, смертные грехи сопровождают каждого. Нередким признается и то состояние, при котором человек не в состоянии думать ни о чем более, им безраздельно управляет демон страсти. Уместной в данном случае представляется возможность упомянуть о крайне важном обстоятельстве, исконно коренном вопросе. Много ли людей понимают, что их перечень – лень, алчность, похоть, гнев, чревоугодие, зависть, гордыня – не опирается на религиозные тексты и догмы? Современная история утверждает, что пороки в названном составе приобрели общепринятый характер лишь только в XIII веке, когда видный теолог и философ своего времени Фома Аквинский предложил несколько иной подход к рассмотрению данного вопроса. При этом перечисленные душевные недуги были выделены из прочих не потому, что они самые тяжкие, а потому, что неизбежно влекут за собой другие, исчисляющиеся в свою очередь десятками. В силу импозантных атеистических соображений и, кстати, не менее распространенного религиозного ханжества, современный человек живет, будто духовный мир не существует. Тогда как вровень законам материального мира и тому непреложному факту, что нарушающий их подвергается убийственной опасности, приличествует соблюдать и устой духовного. Ведь противящийся им обрекает себя не только на множество несчастий, но и на мучительную духовную погибель. Везде и повсюду, во все времена и эпохи, видные деятели из совершенно разных направлений и сословий утверждали, и, собственно, утверждают по сей день, что от них, низменных проявлений души, можно и нужно избавляться. Однако дилемма неутешительного пролога заключается в кульминационной части: посильно ли смертному пересилить дьявольскую силу и ядовитый чад этих образов? Чарующих и позорных? Лень. Она же уныние. Апатия. Мне повестка пришла. Что за повестка? С военкомата. Походу в армию призывают. Наверное, в жизни каждого человека бывают моменты, которые без каких-либо усилий запечатлеваются в памяти. На удивление, они не обязательно должны быть важными или значимыми, но по той или иной причине выбор подсознания выпадает именно на них. И вот так получилось, что именно этот разговор я обременен помнить всю оставшуюся жизнь. Он происходил будто вчера. Помню, как сильно удивился. Перемена темы была настолько непредвиденной и шокирующей, что я подскочил и с восклицающими расстановками вопросил: «Да ты что? И что ты будешь делать?» Прикусив нижнюю губу, Улан отвернулся и глубоко вздохнул. «Пока еще не знаю», — наконец ответил. Тема была серьезной, и раз уж он ее затеял, то у меня не оставалось иного выбора, как продолжать. «А что ты с мамкой не поговоришь?» — спросил я, и в обоснование своего некорректного вопроса разъяснил: «Она же в органах работает». В том-то и проблема. «Они хотят, чтобы я поехал служить», — грустно сообщил Улан, после чего, насмехаясь, добавил: «Говорят, мне балбесу. На пользу пойдет». Откинув голову назад, я душевно расхохотался в ночное небо. «Ха-ха-ха». «Ну да, конечно». «Смейся», — сквозь омраченную ухмылку бросил Улан. «Тебе хорошо, в универе, как бы отслужил». «Не знаю почему, но в то время я не очень хорошо сознавал, что никому не нравится, когда над ним издеваются, в частности в те моменты, при которых делишься безрадостными, можно даже сказать, прискорбными новостями». Переведя дух и тело от душевного хохота, я продолжил открыто глумиться: «Ну так и тебе никто не мешал учиться в университете. Сам же бросил. Бис нес мен недоделанный». Лишь только теперь понимаю, что в подобных случаях уместно не сколько сочувствие или не менее распространенная, якобы незаметная, перемена темы, сколько элементарная поддержка. Чтоб по-дружески постучали по плечу, рассуждая о возможных вариантах развития событий. Разумеется, сказанное разозлило Улана. Он тяжело и медленно поднял свое тучное тело, и дабы я его правильно понял, вызывающе плюнул в сторону от меня.